Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Александр Викторович Колобов, кандидат исторических наук. Александр Викторович, добрый день.
Добрый день.
Доцент Пермского государственного национального исследовательского университета.
Вот сейчас все титулы произнесены. Поговорим мы об взаимосвязи между античностью и нашей территорией. Наверное, начнем с самых древних сведений о нашей земле, когда еще Урал называли Рифеем.
Да, вот можно ли обнаружить в античных источниках какие-то сведения о Пермской земле?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Вот, хотя на самом деле понятно, что в античности интерес к географии был очень велик, вот, и совершались, так сказать, масштабные дальние путешествия. Вот почему, допустим, у того же Геродота, да, в одной из книг истории, так сказать, имеется информация о некой, так сказать, горной системе, которая располагалась, предположительно, так сказать, самая вот решла об Урале, и даже упоминались некие, так сказать, водные ресурсы, вот, под которыми можно предположить, например, там, Каму, либо какую-то другую, так сказать, нашу большую реку, там, часовую, либо чего еще. Вот, это один момент. Второй момент. В Уфимском университете работает мой коллега Круглов Дмитрий Николаевич. У него есть интересное исследование, согласно которому существовали экономические связи между Уральским регионом и Боспором. Боспор – это Восточный Крым и прилегающие к нему регионы современного, так сказать, Краснодарского края, Ростовской области. Так вот, согласно его данным, медь в слитках возили как раз вот в столь дальний, так сказать, регион, на Боспор, где, так сказать, из него изготовляли различные металлические изделия. Откуда, так сказать, эта информация? Дело в том, что металл каждого региона имеет свои особенности. Вот. И вот как раз вот именно уральская медь, она, так сказать, имеет свою специфику. Вот. То есть, когда вот химики исследуют металл, и вот как раз вот было выявлено, что вот, вот следы вот такой вот уральской меди. Вот. История достаточно удивительная, странная, потому что, ну, медь – это металл все-таки достаточно распространенный, но, тем не менее, как бы, вот, научно доказано, что такие, насколько эти контакты, правда, были регулярными. Вот,
и насколько они были непосредственными или опосредованными.
Да, прямые или опосредованные, это, так сказать, сложно. Может быть, действительно, были какие-то перекупщики где-нибудь в зоне, так сказать, самой там Волги, там, да? Вот, может быть, но вот такое существовало.
И здесь ведь еще можно обратить внимание на то, что эти контакты не могли быть уж слишком опосредованными, ввиду того, что медь действительно Боспорское царство могло получать из других источников. И если бы была какая-то целая сеть перекупщиков, большая и сложная, тогда уральская медь была бы слишком дорогая,
и смысла бы не было.
Не было смысла ее приобретать.
Угу. Вот. А в принципе, конечно, коммуникации, так сказать, вот, нашего региона с древними цивилизациями, они были достаточно активны. Тут ведь можно, выходя уже, как бы сказать, из контекста античности, вспомнить и о Великом Шелковом пути, да, который на самом деле, так сказать, задевал и Каму, задевал и Чусовую, задевал и Сылву, вот, значит, и даже Вишуру, и другие реки нашего региона, вот это вот как бы на самом деле выход на то самое сасанитское серебро, вот это все, так сказать, на самом деле, в общем-то, есть прямой эффект действия Великого Шелкового пути, который существовал с рубежа эры примерно, так сказать, до начала татаро-монгольского нашествия.
А вот если мы берем не только историю Древней Греции и Древнего Рима, то, что мы называем античностью, но берем шире историю Древнего мира вообще, в частности, историю Древнего Востока, то существует такая достаточно забавная легенда, миф, причем придуманный недавно, в древности его не было, о том, что здесь, на Урале, якобы находился тот самый Заратуштра. Вот.
А вы якобы что-то на стрелке,
да, на стрелке.
Часовой, да. И Каму он родился, да. Причем сейчас даже показывают это место, и очень популярна эта легенда, в частности, Павел Глоб о ней, так, говорит, ну, как о случившемся, говорит, то... о случившемся факте.
Да, тут еще надо понимать, что вот этот Заратуштра, да, вот он как раз и является основоположником религии, которая называется либо зороастризм, вот по его имени, либо огнепоклонничество. Вот одна из немногих религий, так называемых дуалистических, которая признает существование двух равных сил, добра и зла, и эти силы постоянно, так сказать, сражаются между собой, вот, как бы в этом месте, в этот час, соответственно, каждый человек должен выбирать. Что касается, значит, вот этого концепта, на самом деле, конечно, все уходит корнями в книжку одного из героев, так сказать, национально-освободительного движения Индии, Бала Тилака. У него есть работа, написанная еще, на самом деле, в начале 20 века, «Арктическая прародина», ну, ариев. Вот. И там он, так сказать, опираясь на данные индийского эпоса, в первую очередь, так сказать, речь идет о Рамаяне, Махабхарате и ведических гимнах, значит, он настаивает на том, что, да, так сказать, арии, индийские арии, они пришли из регионов очень северных, где были высокие горы, где были широкие реки, и где наблюдалось, так сказать, в том числе и белая ночь, и даже северное сияние. Вот. Значит, понимаете, очень сложно вот эту историческую память взять и отбросить. Откуда-то ведь она была. Вот. И потому вот выстраиваются уже, так сказать, вот такие вот гипотезы, значит, в том числе и о происхождении Заратуштры. Хотя это, так сказать, не главная версия, скажем так, осторожно.
Вот. А я тут еще... В том числе связывают вот с племенем Чуть, якобы исчезнувшим. И вот... Какие-то исследователи даже вот эту вот связь между собой находят.
Вот, значит, да, тут на самом деле история достаточно любопытная, потому что, ну, как вот показывают археологические исследования вот последних десятилетий, действительно, вот финно-угорское, скажем так, коренное население региона, да, оно подпадало под определенное влияние переселяющихся индоевропейских кочевников, которые вот двигались на самом деле, так сказать, вот с запада на восток и с востока на запад вот в указанный период, то есть на рубеже тысячелетий, первого тысячелетия до первого тысячелетия новой эры. И в том числе, так сказать, вот эти вот инфильтрации, то есть проникновение индоевропейцев на север, они вполне были возможны, ибо прослеживается очень далеко на север и погребальный инвентарь вот этих вот индоевропейских кочевников, и лошадь как таковая, вот, и, так сказать, их вот эти вот повозки колесные. Вот, то есть вот это вот все имело место быть. И это означает, что вот как раз вот это вот Чуть, которое, ну, может быть, ну, на самом деле это и были предки тех же там манси, да, вот, что вот у них вот эти заимствования были.
То есть полностью отрицать вот эту версию о том, что Заратуштра родился здесь, мы не можем.
Не можем, потому что порой, так сказать, жизнь гораздо богаче наших представлений о ней реально.
А я тут вспомнил еще одну историю, которую слышал лет 15 назад. Лично к вам, Александр Викторович, на кафедру истории Древнего мира и Средних веков рвался один человек и хотел с вами встретиться. И все время не мог вас застать. И ему говорили, что вас нет, потом стали спрашивать, а по какому, собственно, он вопросу, и он говорит, я по поводу той находки, которую совершил в озере неподалеку от Перми, какое-то есть озеро небольшое, он там совершил находку, там, древности, тогда ему сказали, что, ну, вы ошибаетесь, вам не к Александру Викторовичу Колобову надо, он специалист по истории Древней Греции и Древнего Рима, а вам надо идти к археологам в другой кабинет, специалистам по древности Прикамья. Он говорит, нет, мне надо к Александру Викторовичу. Почему вам надо к Александру Викторовичу? Так я ведь там Атлантиду нашел. То есть вот, оказывается, где Атлантида была. Здесь, под Перми, в каком-то небольшом озере.
Вот.
Ну, знаете, Дмитрий, вот когда-то был такой отдел писем в газете «Звезда», да, и в советские годы многие туда писали. Вот, а в советский период, понимаете, партийные органы, они внимательно следили, чтобы на письма граждан были ответы. Поэтому отвечать приходилось. И вот заведующий отделом, он всегда писал в таких случаях, когда вот совершенно интересные Атлантиды находились, да, он писал, продолжайте наблюдение, мы с вами свяжемся.
Это хорошо. Да. А вы не помните этого человека, Александр Викторович?
Не, ну, таких историй, в принципе, было немало. Такие люди бывают, но у меня на памяти гораздо более, так сказать, мне кажется, интересный случай. То есть, когда вот так же ко мне пришел совершенно то, что называется, со стороны человек, значит, он оказался мигрантом, таджиком. Вот, но в отличие от большинства своих, так сказать, сородичей, это был бывший сотрудник Академии наук Таджикистана. И, значит, что вот он сделал? Он, значит, прожив здесь у нас конкретно в Кунгуре несколько лет, он провел исследование топонимики, то есть его интересовали, так сказать, наименования различных водных объектов и так далее, то есть которые, на самом деле, очень часто старые. Вот. И что он выявил? Вот это вот уже, так сказать, любопытно. Он выявил, что часть из них как раз имеет вот то вот про индоевропейское происхождение. То есть может быть связано как раз вот с переселенцами, понимаете, которые двигались из, допустим, Северного Причерноморья, задевая нашу лесостепь, да, на восток, на Иранское Нагорье и на полуостров Индостан.
А здесь как раз можно пояснить нашим слушателям, что таджики относятся именно к индоевропейцам. И тем самым они сильно отличаются от большинства своих соседей, казахов, узбеков, киргизов и туркмен, которые относятся к другой группе, к тюркским народам. Поэтому в Таджикистане вообще большой интерес к общему индоевропейскому наследию. И, насколько я понимаю, это одно из магистральных направлений в исторических исследованиях Академии наук Республики Таджикистан.
Ну, по крайней мере, было.
Там есть даже легенды, что они происходят все от Александра Македонского. По крайней мере, такую легенду периодически они озвучивают. И действительно, есть в горах Таджикистана есть племя, совершенно не похожее на вот тех людей, которые проживают в Средней Азии. То есть они белокурые и голубоглазые.
Ну, вообще говоря, на территории Средней Азии Александр Македонский был, но влияние Александра Македонского на современников и на историческую память того времени было настолько велико, что память об Александре Македонском, о том, что он якобы был, прослеживается даже в тех местах, до которых он уж точно не доходил. Мы знаем, что он дошел до Средней Азии и Западной Индии, но об Александре Македонском говорят и в Монголии, и в Китае, и в Корее. Он чуть ли даже до Японии не дошел, по мнению вот жителей некоторых.
Ну и при этом ведь им были созданы города на территории Таджикистана и других регионов Средней Азии, и было создано государство Бактрия, которое существовало несколько столетий, вот, и было порой весьма-весьма успешным, завоевывая даже отдельные регионы Индии, превращаясь в такую вот региональную супердержаву. Вот. Ну, то есть, короче говоря, на самом деле, так сказать, связи нашего региона вот, с теми вот древними, так сказать, цивилизациями, античными и даже выходящими на Древний Восток, они достаточно были активны.
Ну, а если уже переходить к более позднему периоду, ну, собственно, губернский город Пермь появляется в 1781 году, и 18 век – это тот период, когда и в Западной Европе, и в России, где активно проходила европеизация, начиная с Петра Великого, было очень модное увлечение античностью. Античность, это как следствие эпохи Ренессанса, виделась как некий образец, которому надо следовать, и поэтому, к примеру, скульптуры выдающихся деятелей, их часто изготавливали в античном стиле, в античных одеждах, но при этом упустили и одну деталь, которую мы сейчас знаем, а современники, видимо, тогда еще не знали. Практически все вот эти скульптуры, эти бюсты в античных одеждах, они белого цвета. Люди думали, что раз они находили мраморные статуи белые, то и устанавливали их белого цвета тогда, в античности. На самом деле, как показали более поздние исследования, эти скульптуры, насколько я понимаю, в большинстве своем были раскрашенными.
Конечно, и они были очень пестрые. То есть цвета были, так сказать, контрастные, очень яркие. Вот. И если бы вот мы увидели сегодня их изначальный вид, то, скорее всего, это нам напомнило бы, ну, скажем так, вот Индию, вот какой-то из таких очень колоритных регионов Востока. Вот. Плюс к тому они были украшены, так сказать, всевозможными, так сказать, примочками, то есть на них навешивали там бусы всевозможные, украшения, то есть вид-то у них был такой весьма-весьма колоритный. Вот.
Ну, собственно, город Пермь возникает, необходимо было строить различные учреждения, и понятно, что классический стиль в архитектуре, он доминировал. И до нас дошли некоторые постройки из ранней Перми, из начала XIX века. Самый такой, наверное, известный пример не только пермякам, но и туристам – это ротонда в классическом стиле, построенная в 1824 году архитектором Свиязевым к приезду в Пермь императора Александра I. Ряд других зданий XIX века тоже мы можем наблюдать и сейчас, построенные в классическом стиле. Это, конечно, здание благородного собрания, ныне клуб ГУВД, на пересечении Сибирской улицы и улицы Екатерининской. Причем, что интересно, это здание вроде бы построено в классическом стиле, но оно принципиально отходит от классических канонов в том плане, что с одной стороны здания колонны дорический ордер, а с другой стороны ионический. Насколько я понимаю, в античности было принято строить всегда здание в одном стиле. То есть если уж дорический ордер, то дорический. Если ионический, то ионический, а здесь произошло совмещение.
Ну, тут надо понимать, что дорический ордер, он предполагает исключительную строгость, то есть отсутствие декора, а ионический ордер, он уже такой достаточно, так сказать, разукрашенный. Вот, то есть такой немножко гламурный, хотя справедливости ради надо сказать, что был еще и третий вариант, да, коринфский ордер, который был вообще загламурен уже до предела. Вот, значит, а что касается пермского классицизма, то, безусловно, он связан именно с фактом превращения нашего города в губернский центр, вот, и основные, так сказать, памятники классицизма, они располагались как раз вот вокруг Петропавловского собора. Вот, Петропавловского собора, то есть где был, так сказать, вот тот вот изначальный, как мы понимаем, административный центр, и было много построек именно административного характера, которые в массе своей были уничтожены в результате пожара 1842 года. Поэтому, так сказать, вот пермский классицизм во всей его, скажем так, ну, красе определенной, а у него был, так сказать, шарм, было обаяние, несомненно, мы видеть сегодня не можем. Мы можем видеть именно только отдельные его фрагменты. Вот. Хотя, если мы говорим, так сказать, вот о классицизме здесь у нас, мы должны говорить не только о губернском классицизме, мы должны говорить и о классицизме горнозаводском, то есть который был связан как раз вот с архитектурным оформлением и заводских, и административных построек, так называемых городов-заводов нашего региона. Вот. И, опять же, очень мало что сохранилось до сегодняшнего дня, но если вы, допустим, посмотрите на здание музея в Ильинском, да, на самом деле ведь он музеем-то стал, так сказать, только в советское время, а до того это была вот административная постройка, вот классический типичный памятник. А заводские строения в классическом стиле мы можем наблюдать в том же самом поселении Кинзавод Лысвинского района на Чусовой. Вот, вот там вот совершенно четко видно, вот это вот классицизм. Очень такой простой, я бы сказал, такого казарменного типа классицизм, если привязывать к античности со спартанским уклоном. Но тут ведь надо понимать, что все это еще было и тогда и милитаризировано. То есть вот эта горнозаводская жизнь, она была военизирована, инженеры, так сказать, носили мундиры, они, так сказать, были со званиями, и, в общем-то, жизнь, производственная жизнь тех же приписных рабочих, она тоже была, так сказать, подчинялась жесткому регламенту. То есть все это вот как раз вписывалось вот в этот вот логичный, четкий, рациональный классический порядок. То есть в чем, собственно, и суть классицизма.
Ну и здесь мы можем назвать большое количество сохранившихся храмов на территории Прикамья, построенных в первой половине XIX века и построенных именно в классическом стиле. Ну, в Перми пример – это Спасо-Преображенский кафедральный собор, яркий пример классической архитектуры, архитектуры ампир. Ну, а среди других храмов, целый ряд храмов на территории Карагайского района, которые были построены по инициативе графини Софьи Владимировны Строгановой. Причем они сохранились, правда, многие из них в весьма бедственном состоянии сейчас находятся. То есть, да, в архитектуре мы видим немало следов увлечения античным наследием. Это все достаточно видно. Ну, а потом же происходит уже, как бы, ну, следующий этап в плане пребывания античности в Перми – это когда Пермское главное народное училище преобразовали сначала в Пермскую мужскую гимназию, а потом и в Пермскую мужскую классическую гимназию. Создатели классического образования в России. Это два министра народного просвещения, граф Сергей Семенович Уваров и граф Дмитрий Андреевич Толстой. Образование классическим называлось не случайно. Одним из краеугольных камней классического образования было изучение древних языков, латинского и древнегреческого. Собственно, они преподавались и у нас в гимназии.
Наверное, об этом мы уже поговорим после перерыва. Сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Говорим мы о связи Урала с античностью. И вот дошли как раз до периода классического образования, когда появляется у нас здесь мужское училище.
Пермская мужская классическая гимназия.
Да. Вот давайте об этом этапе тоже поговорим.
Ну, нужно здесь сказать, что, собственно, российское образование, классическое образование, как мы его знаем, оформилось во второй, третьей четверти XIX века благодаря министру народного просвещения графу Уварову царствия Николая I и министру народного просвещения царствия Александра II графу Дмитрию Андреевичу Толстому. Собственно, Уваров заложил основу, а Толстой уже завершил строительство здания системы классического образования в России. Надо, кстати, сказать, что созданная Уваровым и Толстым система оказалась наиболее оптимальной для России и невероятно живучей. Эту систему многие либеральные и революционно особенно настроенные деятели ругали. И после 1917 года эту систему попытались разрушить. Но вернулись к тому, что в конце 20-х и особенно в 30-е годы систему Уварова и Толстого фактически восстановили. И средняя школа, как мы ее знаем, советская средняя школа, это не что иное, как несколько упрощенная дореволюционная классическая гимназия. А потом эту систему попытались поменять при Хрущеве, но в конце концов снова восстановили. Ну и сейчас, как мы знаем, система переживает болезненные эксперименты, которые уже потихоньку начинают сворачиваться. Так что я думаю, через какое-то время мы вернемся к той самой российской классической системе, потому что альтернативы не просматриваются.
Оптимист.
Ну, во всяком случае, так говорят в Москве знающие люди и академики, и члены-корреспонденты Академии наук, и из правительственных кругов, что, в общем, тенденции к этому есть, и мы к этому вернемся. Но, возвращаясь в Пермь 19 века, мы уже сказали о том, что в Пермской мужской классической гимназии, как и во всех других гимназиях, очень большое внимание уделялось изучению древних языков, латинскому, древнегреческому языку. Большое внимание изучалось древней истории. И нужно сказать, что вот преподавание истории в дореволюционной России было не такое, как сейчас. Сейчас у нас, чем история ближе, тем она подробнее изучается. До революции считалось ровно наоборот. Вот история чем древнее, тем она должна подробнее изучаться, потому что больший прошел промежуток времени, и уже вот прошлое действительно становится наукой. Поэтому, например, вообще преподавание истории заканчивалось предыдущим царствованием, потому что все остальное – это уже современность, это уже не история. А вот история античности, ей уделялось особое внимание в преподавании, потому что считалось, что изучение античности и языков, и культуры, и истории, оно воспитывает человека, оно дает людям понимание фундамента современной цивилизации, потому что действительно современная европейская и российская цивилизация возникли на античном фундаменте. Византия – это же продолжение античной истории, а Россия – это не что иное, как продолжение византийской цивилизации, как российская цивилизация, она считается дочерней по отношению к византийской, как, например, японская цивилизация считается дочерней по отношению к китайской. Вот в связи с этим мы еще можем вспомнить такого замечательного поэта Алексея Федоровича Мерзлякова, который творил на рубеже 18-19 веков, а поэты того времени, для них было как раз тоже характерно использование в качестве образца античной поэзии. Вот таким образом, Пермь вроде новый, молодой город, но он сразу столкнулся с влиянием античности в силу моды своего времени. И так или иначе, всегда, вот сколько ни существует город Пермь, античная культура, античное наследие в пространстве нашего города присутствует.
Вот если можно, по Мерзлякову несколько слов поподробнее. Вот это, так сказать, персонаж, который на самом деле практически неизвестен, ну, нашим слушателям и, в общем-то, обитателям Пермского края. Вот. А фигура любопытная. Фигура любопытная чем? Фигура любопытная тем, что, с одной стороны, действительно, уроженец Пермской губернии в тогдашних ее границах и получавший образование, так сказать, в губернском центре в Перми, вот, он, ну, видимо, в силу склада, так сказать, своего характера, менталитета, был очень способен к изучению древних языков. Вот. И став одним из любимых поэтов государыни Екатерины II, например, и будучи в фаворе при Александре I, да, вот, кроме вот этой своей поэтической ипостаси, то есть он сочинял всевозможные оды, так сказать, вот по официальным, неофициальным поводам, он был ведь еще у нас и профессором словесности. Профессором словесности, эстетики и чего-то там еще в тогдашней Академии наук. Вот. И как раз в 20-х годах, в первой половине 20-х годов 19 века, он издал в нескольких томах сборник переводов вот как раз вот античных поэтов всевозможных, и достаточно, так сказать, многих. То есть, выйдя за круг, скажем так, определенного вот именно гимназической программы, так сказать, авторов. Вот. И переводы Мерзлякова, они до сих пор признаются как, с одной стороны, вполне профессиональными, то есть, передающими, так сказать, стиль авторов, но и высокий по уровню именно, собственно говоря, так сказать, переводческому.
Вот. Вообще у нас зря в современное время с некоторым пренебрежением относятся к античности, к истории античности. Многие не понимают, что то, что нам кажется исключительно своим и родным, на самом деле восходит к античности. Все мы с детства знаем басни Крылова. Но мало кто сейчас вот знает, что басни Крылова – это не оригинальные басни, написанные Иваном Андреевичем Крыловым, а это не что иное, как блестящий поэтический перевод басен Эзопа.
Конечно, причем через посредника. То есть он, так сказать, сам излагает не эзоповские сюжеты, а их переложение, так сказать, во французской литературе. Вот. А что касается влияния античности, оно на самом деле, конечно, было велико прежде всего в чем? Понимаете, мне кажется, это упрощенно вот, воспринимать античность именно только как влияние, допустим, в области зодчества, прежде всего, то есть то, что бросается в глаза. Вот эта образовательная программа про гимназии, и затем университетов, она была ориентирована ведь на что? Прежде всего, на формирование будущих государственных служащих, чиновников и отчасти офицеров. Вот. И вот здесь вот как раз формировался, ну, на мой взгляд, очень здоровый подход к патриотизму. Вот. То есть говорить о том, что наша система образования в то время формировала гражданина, это было бы немножко лукавство, потому что речь шла, так сказать, о царской России. Вот. Это была подданническая, конечно, культура, но, понимаете, формировался тип патриотизма какой? Деятельный тип патриотизма. Патриот – это не тот, который, так сказать, гордится просто тем, допустим, что он русский, а который делает для России, делает конкретные дела. Вот. И вот, понимаете, вот это вот, на мой взгляд, вот и отражает то обстоятельство, что, допустим, вот 18-й, вторая половина 18-й, 19-й, это, в общем, время было, ну, множество достижений. То есть отрицать, так сказать, вот поступательное развитие, серьезное, большое превращение нашей Родины именно в мировую державу, оно происходило именно и в силу того, что формировался вот, в частности, вот такой вот восходящий именно к античному подходу принцип патриотизма. Просто патриотизм сегодня – это тема актуальная. Вот.
И одним из поступательных как раз примеров поступательного развития России – это 1916 год, открытие Пермского отделения Императорского Петроградского университета, вскоре преобразованного в самостоятельный Пермский университет. И у нас в Перми появляются ученые, блестящие ученые с мировым именем. В то время они еще были молодыми, но впоследствии себя очень ярко проявили, и среди них в том числе были и специалисты в сфере античности, филологи и историки классики. Вот я думаю, следует сказать об этих людях, кто у нас появляется с 1916 года в числе первых профессоров Пермского университета?
Значит, ну, конечно, вот открытие университета, которое происходило в очень сложных драматических обстоятельствах и было связано как раз вот с эвакуацией Петроградского университета сюда, к нам, вот, оно привело к появлению на берегах Камы целой плеяды блестящих ученых. Значит, ну, тут можно вспомнить великолепного русиста Вернадского, боже мой, то есть одна из ярчайших фигур, так сказать, именно в сфере изучения русской истории. Если мы будем говорить об античниках, то, безусловно, это Богоевский, Борис Леонидович Богоевский, один из первых даже ректоров и деканов факультета, вот, человек, который, по сути дела, так сказать, внес огромный вклад в изучение минойской цивилизации, в изучение религиозных культов Аттики, то есть это был крупный исследователь, прежде всего, духовной культуры античных цивилизаций, да? Вот. И при его активнейшем участии вот создается музей. Дело в том, что создание музея классических древностей было неотъемлемым требованием при открытии музея. И этот музей, он формировался из нескольких источников. С одной стороны, это были, ну, вот, подарки со стороны ученых и меценатов из Петербурга. Вот это все документально подтверждается, безусловно, и этого было много. А второе, и вот тут вот к вопросу о деятельном патриотизме, очень много дали, так сказать, дворяне и мещане Перми из своих собственных коллекций, давали бесплатно. Вот дело в том, что коллекционирование вот предметов старины, предметов древности было популярно в то время, а перед Первой мировой войной жили люди, в общем, вполне достойно, и уровень образования, сопряженный, так сказать, с материальным достатком, вот породил вот этот вот феномен собирательства. Вот и потому действительно была собрана хорошая коллекция, где были представлены и египетские древности, и индийские древности, и даже древности с Дальнего Востока, Китай, Япония. Вот я уже не говорю о том, что была собрана отличная большая коллекция, прежде всего, конечно, боспорских древностей. Вот это керамика, главным образом, очень много печатей было вот из того региона. И опять же, вот что удивительно, учитывая все пертурбации времен гражданской войны, да, затем закрытие университета, переноса его в педуниверситет, короче, коллекция в немалой степени сохранилась.
Да, и, насколько я понимаю, Пермский университет сейчас является единственным университетом в России, который обладает собственным античным музеем с богатейшей коллекцией. То есть, если мы берем основные, так скажем, составляющие этого музея, а именно египетскую и древнегреческую часть, то это сотни единиц хранения египетских и древнегреческих. Что интересно, в городе Перми есть даже, правда, не в университете, а в художественной галерее, две самые настоящие египетские мумии.
Ну, фрагменты мумии, они есть и в коллекции нашего университета, правда, именно фрагменты. Вот. Значит, скажу сразу, что помимо вот больших университетов, московского и петербургского, вот такие вот еще, так сказать, коллекции древностей на самом деле есть только в двух провинциальных университетах, это у нас и в Воронеже. Вот, потому что Воронежский университет, он имел вот аналогичную судьбу, похожую на нашу. То есть вот Пермский. Там, да-да-да, с Пермским университетом. Поэтому
вот Воронеж ведь был эвакуирован, насколько я знаю, в Варшавский университет.
Да,
да. Да, и...
Насколько я понимаю, эта коллекция, она ведь, в принципе, и в советские годы пополнялась. В том числе были поездки, археологические поездки в тот же Крым.
Значит, ну, тут даже не сколько из крымских источников, потому что на самом деле постоянной экспедиции нашего университета в Крыму не было. Не было. Вот, значит, но поставлялись, так сказать, древности, которые на самом деле находились на территории нашего региона. Вот, а здесь ведь, ну, мы просто должны помнить, что недалеко от Перми находится Гледеновское костище, это одно из крупнейших, так сказать, культовых мест, вот, коми-пермяков, и на нем... Значит, обнаружено достаточно много и предметов, так сказать, античного происхождения, прежде всего стекло из античной Сирии, вот, предметы первого веков до нашей эры, то есть это достаточно массовый, так сказать, привоз был, и, то есть в приличных больших количествах находятся, и вот эти вот вещи, они тоже, естественно, так сказать, входили в состав коллекции.
И нужно пояснить, что когда мы говорим о II-I веках до нашей эры, Сирия — это часть греческой эллинистической цивилизации, созданной на осколках державы Александра Македонского.
Да, тогда это называлось государство Селевкидов, вот, и Сирия была уже по своему составу, она была эллинизирована, то есть большая часть населения это были переселенцы из Греции, там говорили на греческом языке, и вот почему в современной Сирии, то есть вот когда вот идет война, мы слышим о христианах, вот кто эти христиане, а христиане это вот и есть дальние-дальние потомки вот тех вот людей, они уже, естественно, говорят на арабском языке, на греков не похожи, но они остаются православными христианами до сих пор, и их немало.
Да. Ну, еще здесь можно сказать, помимо Бориса Леонидовича Багаевского, упомянуть Алексея Викторовича Шмидта, блестящего археолога.
Ну, вот который, собственно, музейщик-то и был.
Да, он ведь и подарил Пермскому университету коллекцию терракоты, древнегреческой терракоты. Ну и если брать еще ярких представителей античной науки, нельзя не упомянуть Августина Иосифовича Вальдемароса, который преподавал у нас латинские и древнегреческие языки. Он был филологом, классиком, специалистом именно по языкам, а не по истории. Преподавал у нас в 16-17 годах, а в конце 18 года Вальдемара стал первым премьер-министром независимой Литвы.
Да, и министр иностранных дел, человек, который на самом деле делал, так сказать, вот внешнюю политику не только Литвы, а Прибалтику. Прибалтики и очень сильно повлиял как раз вот на расклад международных сил вот в этом регионе, вот поскольку, так сказать, Прибалтика в то время стала центром столкновения интересов и Германии, и Советского Союза, Великобритании, Франции. И вот, и это очень интересная, неоднозначная, так сказать, персона, по поводу которой существует множество мифов. Вот. Ну и для нас важно то, что, да, Вальдемарос реально работал у нас, то есть было.
Ну и в плане некого урока современным прибалтийским властям про Вальдемароса можно сказать, что его политика была направлена на то, чтобы сохранять суверенитет своей страны, не только формальный, но и фактический. Он умел играть на противоречиях крупных держав и всегда оставлял за Литвой право самостоятельного решения. То есть при нем, под его руководством, Литва действительно самостоятельно вела и определяла свою политику, но а не уже, подчинялась указаниям.
Это уже ваша трактовка, там, скажем, потому что многие обкома по-другому воспринимают деятельность Вальдемароса, потому что многие считают, что он был там агентом Советов. И в том числе, может быть, вот этот маневр объясняет вот этой, в том числе.
Здесь очень интересно, что действительно есть некоторые свидетельства в пользу того, что Вальдемарос мог быть агентом советской разведки, при этом репутация у него была как политика, настроенного в большей степени прогермански. И вот получается, он, соответственно, туда и туда закидывает удочки, и за счет этого может вести более-менее самостоятельную политику. То есть, опять же, вот эта самая игра на противоречиях. Понятно, что Литва слишком маленькая страна, чтобы вести в полной мере самостоятельную политику, но вот за счет вот этих противоречий между крупными державами можно было вести свою линию.
Понимаете, вот тут ведь еще надо сказать, что, опять же, именно потому, что Августин Вальдемарос получил классическое образование в Петербургском университете, да, а профессора он получил у нас, вот, это ведь тоже все неспроста, вот этот человек, он обладал, так сказать, огромной подготовкой гуманитарной, и когда он создавал свое политическое движение в Литве, ну, такое движение консервативное, конечно, ориентированное преимущественно, так сказать, вот на крестьянский слой, но, понимаете, он, так сказать, очень много сделал и в плане развития культуры, то есть, грубо говоря, чем он занимался, он стал выискивать вот древние вот эти языческие, так сказать, истоки литовской культуры, а Литва была до конца 14 века язычной государством, и он нашел массу параллелей, которые объединяли вот эту вот духовную культуру Литвы с теми же древними греками, римлянами, понимаете? Он стремился как бы вписать свое отечество именно вот в этот вот европейский культурный контекст, вот именно через, так сказать, древность, через культуру. И это был как бы позитивный подход, то есть это формировало в итоге складывание у литовцев представление о том, что они тоже европейцы, что они принадлежат вот к этому европейскому кругу.
И к вопросу о качестве дореволюционного российского классического образования. Вальдемароса мы можем увидеть на фотографиях, мы знаем о его деятельности, мы знаем, как он говорил, писал. Это образец такого очень рафинированного, культурно образованного, блестящего человека аристократического вида. А вместе с тем Вальдемарос происходил из крестьян. И вот эти свои качества он именно приобрел благодаря классической системе российского дореволюционного образования.
Вот, а ведь, опять же, мы знаем, что одним из принципов античности как раз вот являлась идея, то, что потом Петр Ильич Сорокин назвал идеей социального лифта. Понимаете, что человек, так сказать, преданный родине, человек, так сказать, деятельный, активный, в общем, по большому счету, не так важно его происхождение. То есть этот человек способен добиться, то есть один из принципов как раз вот античной цивилизации, это принцип агонистики соревнования, принцип меритократии. То есть когда человек достигает высот, именно благодаря личным своим способностям. Вот это вот Августин Вальдемарс являл тому замечательный пример.
Очень жалко, что сейчас мы не имеем никаких, как бы, в Перми памятных знаков, к сожалению. Хотя вот мне кажется, что в том числе это было в какой-то мере, если мы помнили про Вальдемарса здесь, в Перми, более активно, это был в какой-то мере и бренд Перми как европейского города.
И Вальдемаросу, и Багаевскому, мне кажется, давно следовало бы установить мемориальные доски, но вот даже в год столетия университета руки почему-то до них не доходят.
Ну, кто знает, это столетие еще остается какой-то период, может быть, и дойдут. Но все-таки столетие университета мы будем праздновать в октябре. Угу. Спасибо огромное, на этом наше время истекло. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания.